У нас осталось три темы и очень мало времени. Это вознесение и возвеличивание Христа и возвращение, второе пришествие Христа на землю. Еще у вас вопросы? Попробуем мы хотя бы коротко это сделать. Если мы откроем сейчас с вами так. Мы прочтем с вами два места из Деяний апостолов. Вторая глава, 32 стих и дальше. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. И так Он, быв, вознеснет десницу Божию, и, приняв от Отца обетование Святого и Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». И пятая глава. С 30 стиха. «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив его на древо. Его возвысил Бог десницей своей в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Мы видим, что здесь говорится в двух местах, говорится о вознесении и возвеличивание Иисуса Христа. Вознесение Иисуса Христа – это, в принципе, исторический факт. Да, это исторический факт, что в определенный момент Христос, пришедший во плоти, вывел учеников за пределы Иерусалима, дал им последние наставления и стал на глазах у них возноситься, облако взяло его, апостолы увидели ангелов, те сказали: «Мужи галилеяне, что вы стоите, смотрите на небо, сей Иисус, от вас вознесшийся, придет таким же образом, каким вы видели его». Ну вот, это факт в его жизни. Он носит немножечко такой, может быть, запредельный характер, но уже все, что касается, все, что идет за его воскресением, оно очень плохо вмещается в разум, это можно принимать только верой. Хотя уже и многое из того, что мы с вами говорили о его человеческой, божественной природе, оно в разум уже плохо вкладывается. Но здесь такие вот вещи. Значит, это чудо и достоверное событие. Оно говорится о том, что случилось в жизни Христа, и приемлемся теми людьми, которые верят в то, что о нем написано, и знают, что Бог есть Бог, который делает много, что в наше человеческое сознание и в естественный ход событий не вмещается. Подобно воскресению, вознесение Христа было его человеческим опытом. В результате он сменил место своего человеческого обитания земли на небесах. Однако, будучи Богом, остается вездесущим на земле и во всей Вселенной. Надо сказать, что вознесение Христа – это не просто физическое исчезновение, изменение физического состояния, это реальный переход с земли на небеса, где его принял Отец. Вернется таким образом, каким видели его восходящим на небо. Нам очень трудно это понять, куда, как и что. Нам даже само устройство Вселенной очень трудно понять. Можно показать, в принципе, с точки зрения понимания современной науки, что Вселенная может быть вполне ограниченной, хотя мы никогда не поймем ее границ. Так оно или нет, трудно сказать. Она может быть ограниченной, неограниченной. Если было больше времени, можно было бы это попробовать показать. Правда, тут нужна доска, но это не так важно сейчас. Вот. Надо сказать, что это его опыт, это его человеческий опыт, это его человеческий опыт. Вот. Можно сказать, что вместе с его вознесением он был также и возвеличен. Возвеличение означает превознесение, то, что он вознесся, воссел одесную Отца, в той самой славе, о котором он когда-то говорил, прославь меня той славой, которую я имел у тебя прежде создания мира. Он вошел в эту славу, это вещи, они практически те то же самое. Вознесение Христа в прославленном теле туда, в небо, вот. Это то же самое, что его возвеличивание. Вот. Это все практически то же самое. Надо сказать, что несмотря на свое прославление или возвеличивание, Господь Иисус человек остался вечным рабом Бога Отца. Да? Это может быть странно, но оно так оно и есть, потому что так написано, в 15 главе первого послания к Коринфянам. Мы с вами уже кусочек отсюда читали. А затем конец, когда он предаст царь. Это я читаю, 15 глава, 24 стих. А затем конец, когда он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо ему надлежит царство, и так он ли не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, ясно, что кроме того, который покорил ему все. Когда же все покорит ему, тогда и сам сын покорится, покорившего все ему, да будет Бог всем во всем. Здесь не идет речь о том, что Христос когда-то был непокорным или стал покорным. Здесь речь идет о том, что он продолжает свое служение, будучи первосвященником, будучи Господом, будучи царем. И все ведет к окончательному финалу человеческой истории, истории творения, чтобы Бог был все во всем. Вот, чтобы Бог все во всем. Поскольку результаты вознесения и возвеличивания тесно между собой связаны, то мы будем отчасти об этом и говорить вместе. Вознесение и воцарение Иисуса Христа одесную Отца означает завершение Его прославления в качестве человека. Это возвеличивание включает, это восклицательно включает Его неизменную нравственную славу. Дух Святой будет обличать мир о праведности, что я к Отцу иду. Вот это Его моральная слава, нравственная слава, что Его святость имеет божественное происхождение, небесное происхождение, что это не просто опыт и какие-то традиции или нравы некоего человека, пусть даже святого, это праведность неба. Второе, это означает физическую славу Его воскресения, вот, что Он, значит, наше тленное тело изменит в подобие Его прославленному телу. Его тело прославленное. Он имеет эту физическую славу своего воскресения. Если мы откроем с вами к Евреям 12, то мы тоже еще что-то прочтем об этой славе. 12. Здесь говорится, но вы приступили к горе Сиону, я читаю из 22 стиха, и к ограду Бога живого, и к небесному Иерусалиму, и тьмам ангелов, к торжествующему собору, и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судье все Богу, и духом праведников, достигших совершенства, и ходатаю Нового Завета Иисуса, и крови кропления, говорящие лучше, нежели Авелева». Значит, мы видим здесь Его славу, как ходатая Нового Завета, славу, как искупителя народа Божьего. Это мы уже читаем в Откровении в 5 главе. Вот, здесь начинаем такие слова. «Я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже посмотреть в нее. Он увидел в правой руке у сидящего на престоле книгу». Иоанн увидел запечатанную внутри и изнутри, и снаружи никто не мог ее прочитать. И вот один из старцев сказал мне: «Не плачь, вот лев из колена Иудина, корень Давид победил и может раскрыть сию книгу и снять с нее 7 печатей». Вот, и я взглянул, и вот посреди престола и 4 животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, который суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. Он пришел, взял книгу из десницы, сидящего на престоле, и когда он взял книгу, тотчас тогда 4 животных и 24 старца пали пред агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, пошлые фимиама, которые суть молитвы святых. Вот, мы видим, что... наверное, все-таки дальше дочитать. «И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и племени, и народа, и языка, и заделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Это слава Его искупителя народа Божия. Это слава Его как Созидателя Церкви. Матфея 16:18. «Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Это слава Его могущества, слава Его власти. Если мы с вами откроем Откровение 1, то мы прочитаем в стихе 18, такие слова. Значит, я 17 прочитаю. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвых. Он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был жив, и был мертв, и сижу во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Значит, это слава его, как имеющие ключи ада и смерти. Это также составляет славу его положения. Если мы откроем Ефесянам 1, первую главу к Ефесянам, то мы можем прочесть с 20 стиха и до конца. Говорится о могуществе Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал, Бог воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства, власти, силы, господства и всякого имени, именуемого не только в веке сем, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, поставил выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Значит, это слава его положения. А поскольку его положению соответствует высшая власть, всесторонняя, абсолютная, превосходящая власть всех сотворенных людей, живой и неживой природы, а также любого представителя ангельского мира, то по своей человеческой природе он есть Господь всех и достоин всякой чести. Он не просто на небесах, он также присутствует всюду, наполняя собою все. Написано, что он пленил плен, дал дары человекам. Пленил плен – это что-то означает. Это для верующих Ветхого Завета означает, что они из царства смерти перенесены на небесах. В этом смысл того, что когда Христос пострадал, и там открылись гробы, и умершие святые вышли, пришли в Святой Град и явились многим. И вот начинаются вопросы, какие это были святые, старые, я скажу, или вот те, которые тогда жили. Я скажу, это не играет никакой роли. Здесь совсем другая мысль заложена. Здесь заложена мысль та, что мы видим, что даже люди спасенные, они до Христа обитали на лоне Авраамовом, как Лазарь. А смерть Христа освободила их. Смерть Христа, мы знаем, что он сошел в преисподние места земли, да? Он вошел в преисподние места земли. Давайте мы сейчас это прочитаем. Мы возьмем с вами, это будет Петр. Это будет первое послание Петра. Значит, написано, потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, я читаю 1 Петра 3:18 и дальше, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, который он и находящимся в темнице духом садя, проповедовал некогда непокорным, ожидавшим их Божьему долготерпению, в одни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ спаслись от воды. Так и нас ныне подобное сему образу крещения, ни плотской, ни чистоты омытия, но обещание доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Значит, мы видим, что он святых, которые находились там в ожидании его пришествия, отпустил на свободу, и, значит, они были переселены на небесах. Мы читаем об этом в Евреям 12. Мы читаем об этом в Евреям 12, где написано, что мы приступили к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных в небесах, к судьи всех Богу и духам праведников, достигших совершенства. Значит, мы видим, что здесь речь идет о церкви, с одной стороны, и о неких духах праведников, верой достигших совершенства. Здесь речь идет о людях Ветхого Завета, которые пили из последующего камня, который есть Христос, они после своей смерти успокоились, но смерть Христа, она перевела их из царства смерти в вечность. То, что касается того, что я прочитал, то никогда не нужно думать, что он пришел в преисподние места земли и предложил людям Евангелие. Ничего подобного. Он сошел в преисподние места земли и что-то сказал вполне определенной категории людей, которые в одни Ноя. Вот это важный момент. Давайте вот попробуем просто понять, что это было. Перед тем, как потоп пришел на землю, ну и чем занимался? Он был проповедником правды, да? И все равно, что он не проповедовал, они все утонули, кроме 8 душ. Ну он что, вообще напрасно там всем занимался? Я не думаю. Я думаю, что его проповедь, она могла иметь самое разное значение. Для кого-то это было осуждение. Начался потоп, они злословили Бога и погибли. А кто-то, может быть, каялся, да? Но они все равно же утонули. И само по себе покаяние не спасает. Нужна жертва, а жертвы-то нет. Они подверглись суду по человеку, плотью. Но когда Христос умер, Он сошел в преисподние места земли и этим людям возвестил, что вот то покаяние ваше, оно принято, и моя жертва его исполняет. Понятно, да? Чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу Духу. Мы должны понимать, что само покаяние не спасает, нужна жертва. Покаяние означает перемену, вера означает доверие Богу, но спасает нас дело Бога. Ни покаяние, ни вера не добавляет нам заслуг. Мы ничего отсюда, ничего такого хорошего им не сделали. Мы просто надеемся на Бога и на Его милость. Мы видим, что вот эти вот вещи, они показывают, что для верующих Ветхого Завета, что они из царства смерти были перенесены на небесах. А для верующего Нового Завета означает, что они на суд не приходят, но перешли из смерти в жизнь, как написано в Иоанн 5:4. Верующий в меня не умрет, а перешел из смерти в жизнь. И по окончании земной жизни они возносятся прямо в присутствие Христова. Как об этом пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам, да, или во втором послании к Коринфянам, в 5 главе. Так. В 6-8 стихе. «Итак, мы всегда благодушествуем, и как зная, что во дворе есть в теле мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела, вотвориться у Господа». Он уже не говорит ничего подобного, что говорилось, скажем, тому же Даниилу, «А ты успокоишься и будешь ожидать своего времени». Он понимает, что он идет прямо в небесах Господу. Вот прославление Христа, Его превознесение, то, что Он вошел в небеса, воссел одесную одесную Бога, оно показывает нам также то, что мы читаем в Евреям 7 главе. Что мы читаем в Евреям 7 главе. Сейчас мы это откроем. Здесь написано так. Значит, 7, я с 4 стиха читаю. «Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих к нему, через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, которые не имеют нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы, сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного». Значит, его вознесение, то, что он пошел не в святилище по образу небесного, но в само небо, не по образу небесного устроен, но в само небо, оно дало возможность ему приступить к этому служению по чину Мелхиседека, который он совершает не на земле, а на небе, потому что на небе тогда, на земле были тогда достаточно священников, которые по чину Аарона именовали. Значит, он приступил к первосвященническому служению, он наш заступник пред Богом, он благословляет свой народ. Знаете, когда-то потомкам Аарона было сказано, чтобы они благословляли народ Божий, произнося это троекратное благословение: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». А Христос, он благословил свой народ, излив на народ Дух Святой. Принял от Отца обетование Духа Святого и благословил, как небесный первосвященник, излив на народ Дух Святой, дает людям покаяние, веру, изливает на избранных духовные дары. Вот. Вознесение и возвеличение Христа открылось, Бог открыл верующим в Сына Божия возможность, обитая на земле по плоти, духом пребывать на небесах. Это очень важный момент, я думаю. Очень такой радостный, утешительный момент. Мы откроем с вами сейчас. Мы откроем с вами сейчас Ефесяне, 2 главу, и начиная с 5 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, воскресил с Ним и посадил на небесах в Иисусе Христе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благости своей». Богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Мы верим, что мы на небесах в духе? Или нет? Я думаю, что мы должны в это верить. И это должно определять нашу жизнь. Это должно определять нашу жизнь. Знаете, нас может успех интересовать, какие-то устройства на земле. Это никакого значения на небе не будет иметь. Но зато, если мы радуемся и верим, что действительно мы во Христе Иисусе, послать на небесах, и будем этим жить, у нас совсем другая шкала ценностей будет. У нас совсем другая шкала ценностей будет. Это даже не вопрос духовного роста. Я помню, как мое обращение настолько изменило мое отношение к жизни, что в те моменты самых стрессовых ситуаций, ну, это сессии и все, я посещал собрания, я помню, что это наполняло мое сердце радостью, и я однажды с удивлением заметил, что это замечают мои студенты. Там один был такой молодой человек, он приступил ко мне и говорит: «Слушай, как ты в такое время можешь оставаться спокойным? Ты что, в религии находишь спасение?» Я боялся этому человеку благовествовать. Он был такой своеобразный человек, он всех нас допекал. Когда он всех допекал, они могли: «Володь, закрой дверь с той стороны». Он так спокойно, невозмутим, говорил: «Хорошо, сейчас вы мне дадите определение математическое, закрой с другой стороны». Все кипели, он сидел спокойно. Я подумал, как я ему сейчас скажу, Бог, он даст мне, скажет, дай мне математическое определение, я кончусь там на месте. Но мне не удалось от него уйти. Он стал мне ставить вопросы, вот именно его затронуло, что Бог давал мне такое очень большое спокойствие. И когда я стал ему говорить о Христе, он вдруг неожиданно не задал мне ни одного вопроса. Уехав на каникулы, он вернулся практически верующим человеком. Я говорю практически, потому что он все-таки обращенным еще не был. Он стал ходить в церковь, потом у него заболела мама, он уехал. Бог ему показал несколько снов и повернул всю его жизнь. Вот, я понял, что даже вот такие моменты свидетельства, они имеют очень большое значение. Они очень большое значение. Но начиналось все с того, он посадил нас на небесах, и там наши сокровища. И там нашим сокровища. И в вознесенном и прославленном Христе мы спасенные, находим обетование и залог нашего блаженного будущего. Наступит момент, когда Церковь Христа разделит с Господом все аспекты Его славы и сядет вместе с Ним, как жена Агнца, на Его престоле. Однако Он один примет все почести, которые воздадутся Ему за Его искупительное даяние, благодарность, милость и величие Его Духа. Вот, и последнее, что мы должны с вами немножко сказать, ведь, хотя мы имеем общение с Христом разными способами, это и молитва, и исполнение Духом, когда мы читаем Слово, когда мы любим наших близких, Он приходит к нам все время. Это Его благодать. Она не всегда только приходит от того, когда мы часами молимся, хотя я не отказываюсь от того, что мы должны больше молиться. Бывают совершенно другие ситуации. Мама, у которой 7-8 детей, она, как вы не хотите, не может часами молиться. Но она может, Бог приходит самым разным образом. Наше правильное отношение к детям, наша любовь к нашим ближним, это все открывает сердце для благодати Божьей. Меня когда-то спрашивали, как ты понимаешь, с чего начинается поклонение Богу? А это поскольку ты спросила сестра, она сказала, она начинается утром с тебя, когда ты жаришь яичницу для своего мужа. Как? Я говорю, очень просто. Ты можешь это делать во имя Иисуса Христа, прославляя Бога Отца и желание явить любовь своему мужу и ворчать. От этого будет зависеть поклонение или нет. Это точно так же относится к мужьям. Как мы делаем те или иные вещи. Разумеется, я не хочу все поклонение свести к яичнице, я думаю, вы понимаете. Я просто хочу сказать, что оно гораздо ближе к практической стороне нашей жизни. Гораздо ближе. Это и молитва, это все. Но все-таки, как говорили древние, верую в единого Господа Иисуса Христа, единородного Сына Божьего, вознесшегося на небеса, сидящего одесную Отца, и снова грядущую со славою судите живых и мертвых, его же царство не будет конца, ожидая воскресения мертвых и жизни будущего века. Я думаю, эти фрагменты из так называемой Никея Цареградского символа веры, они, в общем-то, вам знакомы. Довольно известная вещь. Вот. И фактически второе явление Христа парусия – это важнейшая истина христианской веры. Надежда и будущность всех спасенных. События, к которому в ожидании его совершения устремлены духовные взоры всех святых. Это надежная пристань, которой через века стремится ладья Христовой Церкви. Ангелы говорили во время вознесения, сей Иисус, вознесшийся от вас, на него придет таким же образом, каким вы видели его восходящим на небо. И словами ей, гряди, Господи Иисусе, как непрекращающимся зовом Церкви в небо, завершается книга Библии и последняя книга Библии «Откровение». Конечно, вы должны сказать, что Библия – это не систематический курс истории, богословия, науки или морали. Это божественное откровение о прошлом и настоящем. О будущем не кто же какашного смертного, но всего человеческого рода. И краеугольным камнем этого откровения является второе пришествие Христа на землю. Все библейские события связаны с нашим Господом, Его рождение, Его искупительная смерть, воскресение из мертвых, вознесение на небо, создание Церкви, повсеместная проповедь Евангелия, она к тому моменту, когда это придет, будет звучать хоть величественное, но прелюдия к тому заключительному аккорду этой величественной божественной симфонии, которую Он закончит все свое дело на земле. Поэтому древние всегда рассматривали ожидание Христа как жизнь в благодати. Да, жизнь в благодати невозможна без того, что мы ожидаем Христа, что мы на это нацелены. Это определялось апостолами и другими служителями как правильное духовное состояние всякого верующего. Древние говорили, что каждый человек должен проживать каждый день своей жизни, как если бы это был последний день в его жизни. Мартин Лютер очень своеобразно перевел стих из 90-го псалма, научи нас так, из 89-го псалма, научи нас так счислять дни, на что нам приобрести сердце мудрое. Он перевел его так: помоги нам всегда помнить, что мы должны умереть, чтобы мы стали умными. Это звучит буквально так. Да. Это дает человеку разум. Я помню, так получилось в моей жизни, мне пришлось пересечься с женой Солженицына, Светланой. Ну, мы как-то там с ней где-то встретились, она стала рассказывать про своих детей, с Солженицыным. Она говорит: ты знаешь, меня вызвали в школу, ее в школу. И говорят, учитель старый, седой, говорит: вы знаете, что мне, говорит, ваш сын? Че? Он говорит: я никогда не забываю, что я должен умереть, поэтому я хочу честно себе жить. Этот учитель чуть не подпрыгнул. Говорит: мне 60 лет, я не думаю о смерти. А ему 10, он думает. Она ему говорит: ну, вообще-то, наверное, неправильно, что вы не думаете о смерти. Он совсем не собирается завтра обязательно умирать. Но правильный взгляд – вечность. Ожидание Христа – это наша сила, утешение, смысл и центр нашей жизни. Слава Господу! Вот. И это мы не должны никогда забывать. Надо сказать, что в отличие от первого пришествия на землю, второе пришествие Христа и его земное тысячелетнее царство, знаменующее собой заключительную фазу его прославления, будут испытаны, исполнены великой силой и славой. Великой силой и славой. Если мы откроем с вами Евангелие Матфея, просто что-то мы должны прочитать по этому поводу, 24 глава. 24 глава, значит, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда плачут все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силой и славой великой. Силой и славой великой. Вот, это будет наполнено величайшей силой и славой. Земля, которая была местом его величайшего уничижения, станет местом его величайшего триумфа и величия. Он, будучи последним Адамом, придет как лев от колена Иудина, как царь царей, Господь господствующих, чтобы уничтожить своих врагов, править своим народом. Он сделает то, что не удалось сделать первому Адаму, исполнит все божественные предначертания Божьего завета со своим народом, его род будет прославлен больше всех других, а с его царствованием не сможет сравниться ничто в человеческой истории. И вся земля будет наполнена славой Божью, и величие Сына Божия восславит Бога Отца. Я не буду читать здесь многое. Я думаю, решат потом раскопируют, если хотите, вы посмотрите все эти места. Но я просто это говорю, потому что об этом в Библии масса мест. Вот. Конечно, цель второго пришествия Христа – установить Царствие Божие во всей полноте. Это царство не означает просто монархию с границами от Кушки до Северного полюса и от, раньше говорили, от Бреста, я не знаю сейчас, какая западная точка России. Ага. От Калининграда до Владивостока или там до этого, около Аляски. Около Аляски. До Петропавловска, да? Да, где-нибудь там на Камчатке это должно быть. Это не означает таких границ. Это царство не просто монархия с очерченными географическими границами. Царство существует сегодня, где Христос царствует в сердцах людей. Умножению владычества и царства его нет предела. Он это делает сегодня. Его царство – это там, где он царствует в наших сердцах. Вот. Но во всей полноте это царствие осуществит себя в будущем. Уже придет время, когда на глазах всего творения пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. И Он явит Себя пред всеми совершенно открыто. Примет уготованное Ему от вечности Отцом Царство, которого не будет конца. И одновременно пришествие Христа станет окончательным и полным исполнением всех ветхозаветных Божьих обетований, которые были даны патриархам, праотцам, всему израильскому народу. Сам Иисус очень конкретно говорит, что Он совершит второе пришествие, когда Израиль обратится к Нему с словами «Благословен грядущий во имя Господне». Надо сказать еще одну вещь, что пришествие Христа на землю являет еще одну сторону. Он обещает избавить человечество от зла. Впрочем, мы по обетованию ожидаем новое небо и новой земли, на которых обитает правда. А установление этого царства справедливости связано с тем, что он придет на землю как праведный судья, чтобы судить живых и мертвых. Об этом в Библии говорится очень много. Например, в Псалме 9. Мы читаем в 9 стихе, он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. Вот. И мы находим в Библии многократно, мы уже с вами это говорили, что этим праведным судьей будет сам Христос. Вот. Библия показывает нам характер Христова судопроизводства, показывая суть совершенных, совершающих и ожидающих человечества судов. Вы знаете, я не хочу разрисовать хронологию этих судов. Есть немало таких вещей, которые все бесконечно спорят. Кто-то говорит, что это два суда вместе, кто-то говорит, что это разные. Я не хочу эти вещи дискутировать. Я хочу это показать немножко по-другому. Самое первое – это суд креста. Дух Святой обличает мир о суде, что князь мира сего осужден. Это великий суд. Он, может, необычно немножко звучит. Это князь мира сего осужден. Это суд над силами мрака. С этим судом очень тесно связан суд света и истины. Поступающий по правде идет к свету, чтобы обличились дела, потому что они в Боге соделаны. Об этом Христос сказал, что Сын Человеческий пришел не судить мир, а спасти. Суд же состоит в том, это такой очень странный суд, когда судьей себе является каждый сам. Хотя Бог немножко нам в этом поможет. Если мы не судим себя, то судимся Богом, чтобы не быть осужденными с миром. Это бывают очень такие неприятные суды. Но по сравнению с вечностью это великая милость. Но человек завлекает на себя сам такие суды. Когда моя Надя еще была совсем молодой и не была моей женой, она же уверовала у баптистов, туда приезжал один человек без ног. Он принадлежал баптистской церкви, у него были откровения. Он без ног оказался так. Ему говорили о Христе, он сказал, если Бог не есть, пусть он заберет у меня ноги. Он попал под поезд. После этого он уверовал. Ходил счастливым человеком. Конечно, это довольно жуткая вещь, но иногда бывает. Но мы не будем на это смотреть, мы будем судить себя, чтобы не быть судимыми Богом, чтобы не быть осужденными с миром. Написано в 118-м псалме, «И суды твои да помогут мне». Суды Божьи нам помогают. Когда суды Божьи совершаются на земле, тогда живущие на ней научаются правде. Это суд света и истины. Существует судилище Христово. Написано, всем нам предстоит явиться пред судилище Христово. Я хочу сказать, с этим судилищем Христовым существует проблема, что на Западе они вообще говорят, что судилище Христово, оно никаким образом не связано со спасением, а связано только с раздачей венцов. Я все-таки думаю, что это не совсем правильно. Знаете, все-таки написано, что когда Христос придет, один возьмется, другой оставится. Да? Что это? Ну, это не суд. А что это? Это судилище Христово в первом варианте. Он придет и посмотрит, у кого есть вера, у кого нет веры. Понимаете? Я хочу сказать, эта вещь очень серьезная. Конечно, может быть, нехорошо строить такие вещи на откровениях. Но там был момент, когда к нам в церковь прибежала одна сестра, и она видела в сновидении, как пришел Христос. И она видела, кто брался и кто не брался. Она говорит, я точно видела, что я не взяла, и я знаю, за что. Они в какой-то момент, желая предохранить себя от деторождения, перевязали ее. Она очень странно описала это небо. Оно было такое неожиданного такого цвета. И говорит, я знала, что я не вхожу в себя, потому что мы в одном месте нашей жизни поступили по-человечески. А мы просто решили прекратить деторождение. Результатом было то, что я говорю. Это, конечно, откровение. Но о чем-то подумать стоит. Но о чем-то подумать стоит. Я думаю, что если Бог жизнедавец, то Он хочет давать жизнь всем людям, спасая их, милые. А это значит, что всем детям, которым мы можем, мы хотим дать жизнь. И кто стоит поперек Его, что будет с тем, кто становится поперек Бога? Конечно, если есть, если, ну, бывает, что у человека там бесплодие или что-то, что-то разговора нет. Или что он стал старенький. Я, например, свою надежду все время поддразнивал. Ты должна, наконец, выдать мне аккордом вишенки, двойняшек. Но ничего из этого не вышло. Но я на нее, конечно, не в обиде. Это не от меня зависит и не от нее. Хотя у нее были двойняшки в родстве. Они уж очень симпатичные, когда их никто не может отличить. У нас есть там у одних трое, она даже троих родила. Они поначалу так не могли их разделить, что они им красили мизинцы в разный цвет. Синий, зеленый и красный. Сейчас вроде мама уже научилась их разбирать. А папа, я не уверен. Я не уверен. Но я бы, конечно, если бы у меня было бы даже два, я бы постарался в течение ближайших нескольких недель отметить какие-нибудь себе особенности на их тельце, чтобы все-таки не по краске на ногтях определять это. Вот, понимаете, судили. А те, которые уже восхищены, вот там будет вторая сторона. 100%. Там будут венцы. Мы никогда не думаем, венцы, никогда не должны сравнивать венцы там, с каким-то орденом Ленина или там Георгия Победоносца. Я понимаю, что венцы – это совсем другое. Я хочу сказать, чем больше мы даем места Христу в нашей жизни здесь, тем больше это явится как слава в будущем. Понятна моя мысль, да? Отсюда венец правды, венец жизни. Чем больше венец мученичества. Чем больше человек дает место Христу в своей жизни, мы не зарабатываем это этим спасением. Спасение дается по благодати. Труд тоже дается по благодати. Мы не должны здесь неправильно стоять. У нас недавно умер человек, который долгое время был начальствующим епископом Германии. Потом он это с себя сложил, такой Яков Вибе. Он однажды сказал, я, говорит, очень переживал, почему я, как начальствующий епископ, не могу с многим справиться, тяжело. И вдруг, говорит, Бог мне сказал, сын мой, ты не можешь спастись, если ты не будешь начальствующим епископом. У него спало все сходу. Он говорит, я понял, что есть какая-то часть моего освящения, которая вписывается в эти рамки. Это часть Божьего спасения. Мы спасаемся по благодати. Благодать принесла нам спасение в прошлом. Благодать принесет искупление наше тело, прославление нас. И благодать показывает себя в освящении. Это не моя заслуга, это не мой подвиг. Это работа Бога. Поэтому написано, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которых никто не увидит Господа. Здесь не заслуга, здесь жизнь благодати. Христос никогда никому не говорил, постарайтесь быть светом, постарайтесь быть солью. Он сказал, мы соль земли, мы свет миру. Если этого нет, то это беда. А каким образом? Просто если я иду за Христом, это приходит автоматически. Понимаете? Если я скажу, что я приехал с Северного полюса, попал в Краснодар, там было плюс 32 градуса, и я там замерз, вы скажете, Ричард, у тебя что-то с концами не сходится. Либо ты не в Краснодар попал, может, ты в холодильную комнату сел в Краснодаре, потому что если тепло, то я согреваюсь. Если я в присутствии Бога, плоды будут расти. Если я ухожу от Бога, это другой вопрос. От Бога уходить – это не просто перестать ходить в собрание. От Бога мы уходим, когда наша жизнь перестает быть в нем укоренена. В духовном мире, мире перемещения означает изменение состояния, а не местонахождение в каком-то из углов Вселенной. Вот. Поэтому вот эти вещи, они, значит, важны. Потом, конечно, говорится суд над Израилем. Но одно из самых таких сильных мест дан будет судить народ свой, как одно из 12 колен Израилев. На помощь твою надеюсь, Господи. Там говорится так, что всадник пошатнется. На помощь твою надеюсь. Конечно, это связано с временем Антихриста и с теми вещами, где Господь свой народ будет к себе приближать. Это, безусловно, суд над народами, над всем человечеством, над живыми и мертвыми. Эти суды совершаются отчасти уже. Я думаю, что в какой-то степени этот астероид, который взорвался на Челябинском, он тоже что-то этом говорит. Говорится, что будет снабение с неба. Конечно, в этом есть большая милость. Если они правильно оценили мощность взрыва в 0,5 мегатонны, взорвись оно немножко пониже, там неизвестно, что бы от Челябинска осталось. Вот. Никто не знает. Там и так люди с ожогами оставались. При том, что он взорвался на высоте какой-то, то ли 20, то ли 30, то ли 50 километров. Есть суды над народами. У меня не вызывает сомнения, что Вторая мировая война – это был суд над Германией. У меня даже вопросов здесь нет. Я понимаю, что приход к власти коммунистов – это был своего рода суд над Россией. Это было не освобождение, ни что. Это был определенный суд. Вот. Мы всегда должны эти вещи понимать. Будет суд над народами человечества, над живыми и мертвыми. Об этом говорит нам 25 глава Матфея и 20 глава Откровения. И существует суд над сатаной, зверем, лжепророками и другими его эмиссарами, падшими ангелами. Мы читаем об этом в 20 главе Откровения тоже. Вот. Я думаю, что существует немало разных таких дискуссий, споров. Будет это до Великой Скорби, после Великой Скорби. И может ли Христос прийти в любое время, или этому должна предшествовать какая-то череда событий? Я думаю, что эти вопросы, они все напрасны. Библия не говорит так. Нам так хорошо, чтобы нам взяли... Вот по годам расписали, как хронологию в ретроспективе, хронологию в перспективе. Бог так не говорит. У Бога другое время. Это у нас часы. Знаете, даже африканцы говорят, у вас европейцев часы, а у нас время. У Бога совершенно другое время. Бог меряет вещи по духовным часам, по каким-то иным совершенно событиям. И Его наставление, оно связано не столько, чтобы дать нам какие-то характеристики, как это будет, чтобы мы, видя это время на часах Божьих, в части создания Израиля, это часы Божьи, здесь не в годах дело, а в происшедшем, мы видели, насколько приближается то, о чем говорит нам Библия. Я не сомневаюсь, что книга Откровений – это не просто предсказательный рассказ о будущем, а это книга о славе Христа в развитии истории. У меня и сомнений нет. Ее по-другому прочитывать, это будет неправильно. Ее по-другому прочитывать, это будет не совсем правильно. Мы можем многое себе что-то сложить. И в этом смысле нам эти вещи просчитывать не надо. Я понимаю, что Христос придет к концу веков. Но если Он пришел, история кончилась. Мы ждем каких-то событий, может быть. Но мы же никогда не знаем, где оно кончится. Понимаете? Если сегодня придет Христос, то Вторая мировая война – это верхушка тех войн, о котором говорилось. Там действительно было страшно. Там действительно было страшно. Там были горы трупов, как окопные на поле Курской битвы. Их никто не свозил, они в результате атак рождались сами. Мне рассказывал это свидетель, человек, который, это был крупный хирург, он во время 14 лет попал на это поле после битвы. Это страшно. Но не приведи Бог, начнется атомная война, это будет еще хуже. А вот где Бог эту границу поставил, я не знаю. Все эти количества землетрясений, цунами, других вещей, оно как по параболе идет наверх. Является это концом или еще что-то будет, кто знает. Мы этого знать не можем. Мы просто, видя наращивание этих вещей, понимаем, что оно к чему-то приближается. Нам надо правильную позицию занять. Во-первых, нам надо всегда бодрствовать. Так написано в Евангелии Матфея 24:42. Бдительность хранит от безмятежной уверенности, что пришествие будет не скоро, а это рождает опасную беспечность. Поскольку никто не знает времени прихода, важно быть готовым к нему во всякое время. Второе. Необходимо сохранять готовность к этой встрече. Поддержка готовности с грядущим Спасителем предостерегает от другой крайности – ожидания слишком чрезмерного скорого прихода Его. Знаете, еще в 50-е годы были люди, которые говорили, Христос придет скоро, не жениться не буду, не учиться не буду. Так у этих людей уже внуки взрослые. Понимаете? Это столько разочарования людям привезло, разбитых вещей. Мартин Лютер говорил, что если Христос придет завтра, я посажу яблоню сегодня, это мне не повредит. Понимаете, это надо не только бодрствовать, но и поддерживать бодрость пред лицом встречающихся испытаний и недобрых невест. И идущий за Господом должен трудиться в ожидании Его прихода. Бдительность ни в коем случае не означает праздность. Это ни в коем случае не означает праздность. И тогда однажды в том далеком, может быть, или коротком для нашего сегодняшнего разумения покибытие у того удивительного стеклянного моря пред престолом Бога Всевышнего, мы своими собственными глазами увидим того, кто спас нас, заплатив за нас цену своей безвинной чистой жизни, кто благодаря своей славной и дивной благодати постоянно присутствовал в нашей жизни, созидая ее, ведя в нас вечные обители Отца, кто сумел силой святой любви зажечь и в наших холодных сердцах этот священный огонь, который живет в Царстве Небесном. И тогда мы в том таинственном браке Агнца, который навечно соединит с ним его невесту Церковь, навсегда станем единым с нашим Христом и Спасителем. И никто никогда, даже в самой малейшей форме, не разделит нас с тем, на кого мы в этой скорбной и грешной земле, кого мы в этой скорбной и грешной земле не видели, любили, о ком радовались и кому ждали, ему славу во веки. Давайте помолимся. Потом у вас еще полчаса вопросов. И что там?